რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Ученый храм посреди Невского. Передача вторая. Мы сегодня продолжаем разговор о Петербургской публичной библиотеке, официально носящей название Российской национальной библиотеки. Моя собеседница Людмила Борисовна Вольфцун, архивист, историограф, автор множества биографий сотрудников библиотеки. Людмила Борисовна проработала на любимой службе почти 30 лет. В прошлый раз мы довели повествование до 1917 года. Сегодня беседа вторая. Всем известна фотография революционных лет, точнее, лета 17-го года, судя по одеждам летним, да, расстрела какой-то демонстрации на углу Невского проспекта и Садовой улицы. Люди разбегаются в разные стороны, кто-то уже упал, кто-то убит, кто-то, придерживая картуз, бежит в сторону, кто-то не успел сообразить, что пришла смертельная беда, и как бы глазеет, не понимая, что ему сделать для того, чтобы избежать страшной участи. И мы все время забываем, что происходит все это как бы на таких задниках архитектурных городских. И один из красивейших из этих задников – это здание публичной библиотеки Петербургской или Петроградской в то время. Я хотел начать именно с этого вопроса, потому что он показывает, какая драма и трагедия развивается в городе, на улицах. А что происходило именно в эти же самые дни? Кстати, эта фотография относится к какому числу, какого месяца? За стенами публички, какими глазами, так сказать, историческими глазами могли смотреть работники публичной библиотеки на то, что происходит перед их фасадом. И, кстати, видели ли они эти сцены, вспоминали ли они когда-нибудь о них, или там окна загорожены книжными шкафами? Прошу вас, Людмила.
Получилось так, что библиотека в силу своего места расположения оказалась в самом эпицентре событий. И вот та фотография, о которой вы говорили, она относится к июлю 17-го года. Это расстрел демонстрации. Библиотека, конечно же, реагировала на все то, что происходило вне ее стен, тем более, что она находилась и чрезвычайно близко, и была свидетелем всех этих событий. Да и в самой библиотеке тоже настроения были соответствующие тому времени. Кстати, на тот момент библиотека уже перестала называться императорской публичной. После февральской революции она получила новое название – Российская публичная библиотека. В самой библиотеке, внутри ее, такие страсти, конечно, не бушевали, но, тем не менее, нельзя сказать и о том, чтобы там было бы спокойно. Настроения там были разные. Если февральская революция была встречена в основном сочувственно, то к событиям более позднего времени, уже к октябрьским дням, выявились совершенные разногласия в части сотрудников. Если можно, я немножечко скажу о том, кто тогда был в библиотеке и кто ею руководил. Директором библиотеки в 17-м году был Дмитрий Фомич Кобека, человек очень известный в свое время, выпускник Александровского царско-сельского лицея, в прошлом очень крупный чиновник Министерства финансов, член Госсовета, но, помимо всего этого, известный литератор, историк, автор многих трудов по генеалогии, по истории Александровского лицея, очень известного сочинения о цесаревиче Павле Петровиче, за которое он, кстати, был избран в члены корреспондента Академии наук. Человек он был, несомненно, просвещенный, и если говорить о его взглядах, то скорее он был человеком умеренных взглядов. совсем либеральным его назвать нельзя, но и таким вот жестким консерватором тоже. Но к тому времени, к 17-му году, он уже был в преклонных годах, он был очень тяжело болен, и действительно он скончался через год. И все свои обязанности он приказом по библиотеке возложил на своего заместителя, Эрнеста Львовича Радлова, тоже человек очень известного в своем кругу, философа, друга известного философа Владимира Соловьева, человека, который много лет был редактором журнала Министерства народного просвещения и которого связывали с публичной библиотекой многие годы работы. По словам одного из читателей, который знал Радлова, видел его в залах публичной библиотеки, это был милейший старик с душой материалиста и головой полускептика, полумистика. Но вот когда начались события октябрьские, ну, конечно, весь 17-й год все это было неспокойно. На улицах постоянно происходили какие-то шествия, митинги. Они были совсем рядом с самой библиотекой. В сквере неподалеку очень часто собирались разные группы. И библиотека была даже озабочена тем, чтобы в ажиотаже всех этих пылких речей, чтобы сохранить просто ее от каких-то вторжений. Когда произошли октябрьские события, то они в целом были встречены очень негативно, враждебно. И вот один из сотрудников библиотеки, Валерьян Адольфович Чудовский, который работал там уже давно к тому времени, был поэтом, был многолетним сотрудником журнала «Аполлон», и был, кстати, тоже выпускником Александровского лицея. Он оставил очень интересные зарисовки в событиях тех дней, где очень ярко и откровенно описывал все то, что происходило и внутри, и за стенами библиотеки, Анне Дмитриевне Радловой, с которой он находился в дружеских отношениях. Так что вот все то, что касается восприятия, очень многое можно увидеть его глазами.
Валерьян Адольфович Чудовский к Анне Дмитриевне Радловой. 14 октября 17 года. Радлов сейчас замещает директора, но мы его не чувствуем. Собственно говоря, директором сейчас является Иннокентий Иванович Яковкин. Он пишет все важные бумаги, ходит во все ведомства, а у начальства просит санкцию или подпись на уже сделанные дела. А власти у нас никакой нет, и развал полный. Работают некоторые из личной любви к делу, например, Лозинский. 17 октября 17 года. В библиотеке сильное брожение, совсем не страшное, ибо наши товарищи — полная мразь, но очень роняющий авторитет власти и порядок, остаток порядка. 24 октября 17 года. Господь да спасет Россию. Проклятый город опять охвачен мятежом. Темные улицы полны возбужденной толпой. Все ждут великих событий, но событий не видно, и это особенно страшно, ибо все знают, что то, чего не видно, все же свершается. На Невском было темно, людно и жутко. 25 октября 17 года. Утром в городе было спокойно, я пошел на службу. Улицы пустоваты, в трамваях свободно. Опять ничего не видно, ничего не известно. Опять чувствуется, что невидное все же свершается. В 2 часа библиотеку закрыли вследствие тревожных слухов. Когда я вышел на Невский, было уже видно, что мятеж восторжествовал. Весь Невский был занят отрядами мятежных войск. Местами стояли броневики с выставленными пулеметами и скорострельными орудиями. Броневики впечатляют сильно. Очень. 18-21 ноября 17 года. А недавно вышел скандал в библиотеке. Решили мы в совете и на общем собрании служащих примкнуть к забастовке протесту против насилий над Государственным банком и закрыть библиотеку на 2 дня, назначив дежурных для наблюдения за порядком. На следующий день прихожу дежурить. Библиотека открыта. Читатели принимают и книги выдают. Сторожа! Они постановили сорвать нашу забастовку. Собралось нас 5 человек библиотекарей, вызвали Эрнеста Львовича Радлова, решили спасать положение, самим стать на выдачу, лишь бы книги не оставались во власти сторожей. И простояло нас 4, Эрнест Львович ушел, 4,5 часа на работе вольнонаемных низших служащих, нам мало знакомых в подробностях. А сторожа некоторые стояли поодаль, в развязных позах, и наблюдали, и дорогу нам не уступали. За всю жизнь я не испытал ничего подобного. Это было первое мое рабье унижение. Именно рабом я себя чувствовал. Это были цитаты из писем Валерьяна Адольфовича Чудовского к Анне Дмитриевне Радловой. Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. «Ученый храм посреди Невского». Передача вторая. Мы продолжаем разговор о Петербургской публичной библиотеке. Моя собеседница, архивист и историограф Людмила Борисовна Вольфсон. Людмила, но ведь в революционном Петрограде была масса владельцев прекрасных библиотек, которые кто дрожал за свое сокровище, кто уже уехал из города, кто бежал под угрозой ареста и так далее. Известно ли что-нибудь о судьбе вот таких вот частных собраний? Ни великосветских каких-то, ни княжеских, ни каких-то титулованных лиц, а вот просто петербургской, петроградской интеллигенции.
Да, известно. Уже в 18-м году, учитывая то, можно сказать, катастрофическое положение, которое сложилось не только в городе, но коснулось и книг, и библиотек, был создан специальный комитет, который занимался выявлением брошенных библиотек. И принимали участие в этой работе сотрудники библиотеки, в том числе и Александр Исаевич Брауда, многолетний сотрудник библиотеки, затем помощник директора, человек, который был юристом по образованию, но он был очень разносторонний, автор многочисленных трудов. Кстати, он отец известного органиста Исаи Брауда. И сотрудники библиотеки получили преимущественное право при отборе, когда они находили такие библиотеки, при их отборе их приобретать в пользу Российской публичной библиотеки. И существует целый фонд, где масса интереснейших материалов, которые, вообще материалы совершенно драматические, которые рассказывают о разоренных домах, о книгах, которые были частично похищены. И вот в числе таких документов есть заметка, которая, в частности, рассказывает о том, как была обнаружена библиотека Владимира Дмитриевича Набокова, известного кадета, отца знаменитого писателя. Она хранится в архиве Центрального комитета государственных библиотек. А этот архив, в свою очередь, хранится в архиве нынешней Российской национальной библиотеки.
Библиотека Набокова. Нижний этаж особняка Набокова на Морской занят военным комиссариатом Адмиралтейского района. В нижнем этаже как раз и находилась ценнейшая юридическая библиотека Набокова. Многое украдено из книг, оставшееся перенесено в верхний этаж, где живет сестра Набокова с мужем. Установить, что похищено в настоящее время, не представляется возможности.
Таких случаев было очень много, и если говорить об этом, то можно посвящать этому целую передачу. Но, во всяком случае, такие вот библиотеки отслеживались. Ну, мне не нравится совсем это слово, но, тем не менее, такие библиотеки выявлялись. И книги для того, чтобы они хотя бы не подвергались разграблению и просто бы не шли на то, чтобы раскуривать, из них делать какие-то папироски, их старались спасти тем, что их собирали вот в этот государственный книжный фонд. Там, надо сказать, к тому времени накопились огромные совершенно богатства, которые насчитывали по количеству, наверное, около 1 000 000 единиц самых разных.
Людмила, какие главные беды и драмы подстерегали библиотеку, начиная с 1917 года? Как относилась власть к самой библиотеке? Кто ею руководил? Какие были взаимоотношения между библиотекой и большевиками, и Смольным, и ЧК, и так далее? Вообще, преследовали ли тех людей, которые ходили в публичную библиотеку на работу?
Вы знаете, так сразу ответить на этот вопрос, точнее, на эти вопросы невозможно. И если можно, то я все-таки начну последовательно. Отношения с властью складывались на первых порах очень непросто. Поскольку библиотека в целом восприняла октябрьские события негативно, то она была закрыта довольно долгое время.
Давайте скажем все-таки сколько. Долгое время непонятно. 10 лет?
Библиотека была закрыта в течение почти 3 недель. Но затем события повернулись так, что тот же самый Чудовский пишет о том, что неприятно, ужасно и зловонно работать с новой властью, но, вероятно, придется. Библиотекари понимали, что, в общем-то, их долг заниматься тем, чтобы предоставлять людям право читать. Кстати, еще одним моментом, который как-то очень сильно раздражил власть, был такой довольно любопытный. В самом конце 17-го года, в декабре, по-моему, в Петрограде проходил съезд представителей мусульман. И постановлением Ленина на этом съезде было принято передать этому съезду хранящийся в публичной библиотеке знаменитый Коран Османа. Этот Коран, который для мусульман является святыней и хранился когда-то в Самарканде, при завоевании Туркестана был в качестве трофея взят русскими войсками, и знаменитый покоритель Туркестана генерал Кауфман прислал его в подарок императорской публичной библиотеке, чтобы эта драгоценная книга хранилась именно там. В публичной библиотеке этот Коран и находился. Сотрудники публичной библиотеки попытались убедить представителей съезда в том, что этот Коран является огромной ценностью не только для мусульман, но и для всего культурного мира, и что, находясь здесь, в библиотеке, он будет доступен многим. Но, конечно, эти увещевания, они не привели ни к чему. В библиотеку был прислан вооруженный отряд, и в буквальном смысле под давлением, под дулом Коран отдали. Кстати, любопытная подробность, не знаю, здесь она уместна или нет, одним из представителей этого мусульманского съезда был Керим Сагидов. И его дочь, Н.Ж. Каримовна Сагидова, очень много лет проработала уже в публичной библиотеке и заведовала отделом национальных литератур. Но это так, к слову, просто попутно.
Людмила, скажите, пожалуйста, а какова судьба этого Корана? Нашелся ли он?
Насколько мне известно, этот Коран затем был передан в Ташкент, где и должен храниться вообще до настоящего времени. Во всяком случае, до распада Союза он находился там. Я думаю, что, наверное, он и там находится. Ну, вот это событие, которое произошло, оно вызвало возмущение в библиотеке. И библиотека составила такой протест, заявление, которое опубликовала, где было написано о том, что совершенно недопустимо разрешать такие вещи, что если какая-то партия, которая фактически сейчас обладает властью, берет на себя ответственность и право решать все то, что принадлежит народу и так далее. То есть заявление это было написано в достаточно резких тонах. Это было все где-то в декабре месяце, и реакция властей, конечно, последовала незамедлительно. Кобека, о котором знали, что он уже смертельно болен, что он фактически не руководит библиотекой, хотя и формально остается ее директором, был снят с поста, и на его место был назначен правительственный комиссар Аркадий Германович Пресс. Аркадий Германович Пресс, причем, что его назначение в библиотеку было подписано Лениным, собственноручно было подписано Лениным.
— Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Ученый храм посреди Невского. Передача вторая. Мы продолжаем разговор о Петербургской публичной библиотеке. Моя собеседница – архивист и историограф Людмила Борисовна Вольфсон.
Аркадий Германович Пресс был выпускником Петроградского университета, юридического факультета. Долгие годы служил в Сенате, сначала в межевом департаменте, потом в судебном. Считал себя философом, был автором многочисленных книг, брошюр, которые касались истории философии от Аристотеля до Гегеля, касались каких-то отдельных философов. И каждая из этих книг предшествовала его большая статья. Он был автором и детских книг, и журналистом, но это, наверное, в данном случае не важно. А важно то, что в библиотеке его встретили в штыки. Назначение Пресса произошло в самом конце января 1918 года, сразу же после снятия Кобека, буквально через несколько дней. И встречен он был в библиотеке в штыки. Он получил полномочия одновременно и директора, и правительственного комиссара. Никто тогда еще не понимал, что такое правительственный комиссар и в чем заключаются его функции. Но, тем не менее, отношение к нему было очень враждебным. И уже совсем через небольшой срок представители библиотеки, это произошло где-то в марте 1918 года, обратились к Луначарскому, где просили о том, чтобы Пресса уволили из библиотеки, где описывали его методы работы как авторитарные, как те, которые совершенно никак не соответствуют стилю, принятому в библиотеке. Были еще обвинения и в том, что Пресс и его сыновья вывозят книги, но это, возможно, даже миф, потому что можно вспомнить и миф о Чацком, который обозами вывозил книги. Суть не в этом, а суть в том, что Пресс был снят. И его пребывание в самой библиотеке продлилось всего лишь почти 2 месяца. На его место, на место правительственного комиссара, был назначен многолетний сотрудник библиотеки, сотрудник ее русского отделения Владимир Максимилианович Андерсон. Но он, в отличие от Пресса, не занимал сразу 2 должности. Он очень четко обозначил свое место. Он остался сотрудником русского отделения и правительственным комиссаром. А директором библиотеки был назначен Эрнест Львович Радлов. Это уже официально. Потому что по новому уставу библиотека получила автономию, которая давала право выбирать директора и давала право совету библиотеки рассматривать кандидатуры на места библиотекарей и осуществлять их прием. Владимир Максимилианович Андерсон был человеком чрезвычайно порядочным, что показывает вся его дальнейшая служба в библиотеке. Он учился когда-то в Гейдельбергском университете, знал несколько языков. Он, кстати, принимал участие в составлении некрополя русского зарубежья, был автором самых разных статей, и был он библиотеке совершенно искренне предан. И он, и вся его последующая служба показала, что он делал все возможное и невозможное для того, чтобы отстаивать ее интересы и защищать ее сотрудников. Вот это немножечко о том, как складывались отношения с властью.
Людмила, интересно, а что сами сотрудники, ведь не все советскую власть приняли, вот об этом вы уже упомянули, а как же они, вот были ли репрессии вот на этих первых порах сразу после революции, кто-то, наверное, ведь уволился, так всегда в огромном учреждении бывает, а кто-то наверняка и подался в эмиграцию?
Да, конечно, на первых порах было очень много всего непонятного даже и в отношении штатов. Часть сотрудников уехала из города, потому что в Петрограде были очень тяжелые условия жизни. Кто-то из сотрудников был призван еще на Первую мировую и еще не вернулся обратно. К кто-то просто не пережил вот этих тяжелых, холодных и голодных дней, просто кто-то умер. И в библиотеке, конечно, ощущалась нехватка людей. Но по тому же самому новому штату, если раньше количество сотрудников равнялось примерно 60 человекам, то был введен в новый штат, куда вошли и служители. Служители, которые раньше в число библиотекарей никогда не входили. И вот за счет вот этих служителей и бывших вольно трудящихся и расширился штат. Но, тем не менее, потребность в людях была очень большая. И в библиотеку стали поступать новые лица, новые люди, несмотря на то, что оклады были чрезвычайно низкие, условия работы были тоже достаточно суровые. Что же касается репрессий, то в самые первые годы их пока не было. Начались первые репрессии. Еще волной это не назовешь, но первые репрессии начались в начале 20-х годов. Но это были аресты. До расстрелов тогда еще не доходило, хотя уже позднее, в 25-м, были расстреляны некоторые лицеисты. Кстати, в 25-м году был арестован и Валерьян Адольфович Чудовский. Он был сослан. В 21-м году был арестован Михаил Леонидович Лозинский, который, ну, об аресте его известно много. Я только буквально напомню, наверное, то, что знают все. Он отправился на квартиру к Гумилеву, который уже был задержан. На квартире была засада. Лозинский был арестован, и библиотекари были необычайно встревожены этим обстоятельством. И вот Владимир Максимилианович Андерсон, он написал письмо, где ручался лично за Лозинского, где он писал о том, что меня знают в партийных кругах, я человек верный. И Михаил Леонидович, да, он писал еще так, что я не знаю Гумилева, но я знаю Лозинского. Помимо того, что он прекрасный работник, он ведет необычайно важную и чрезвычайно секретную работу, которая очень важна для России. Но, во всяком случае, через день или через два Лозинский был отпущен.
Людмила, интересно, что же за секретная работа, которую он вел?
Секретная работа – это как раз работа, связанная тоже с очень интересным эпизодом и очень важным и драматическим в истории библиотеки. Это с так называемыми польскими работами. Ну, если можно, я тогда буквально скажу об этом несколько слов.
Безусловно.
В 1921 году был заключен мирный договор между Советской Россией и Польшей. И вот одним из условий этого договора было то, что Россия будет выдавать Польше культурные сокровища, которые были вывезены из Польши еще начиная с времен раздела, во времена польских восстаний. Это касалось музеев и касалось публичной библиотеки, основу которой когда-то составила знаменитая библиотека Залузских, вывезенная как раз из Варшавы при покорении Варшавы Суворова. Вот этот мирный договор, который предусматривал выдачу книг, он дал толчок очень многим начинаниям библиотеки. Дело все в том, что огромное рукописное отделение, огромное по своим фондам и по своей ценности необычайной, оно ведь практически к этому времени не было достаточно хорошо изучено и даже обработано. Потому что в рукописном отделе работало максимум 3 человека. И обработать все рукописи, не говоря уже о том, чтобы их изучить, а там были рукописи на всех языках, это было просто совершенно невозможно и нереально. И вот для того, чтобы изучать эти рукописи и понимать то, что отдается, в библиотеку в качестве консультанта по западноевропейским рукописям была приглашена Ольга Антоновна Добеш-Рождественская. Это совершенно удивительный человек. Она первая в России женщина-член-корреспондент, очень известный медиевист, ученица Ивана Михайловича Грефса. Она училась в Сорбонне, работала во Франции, была знатоком рукописи, рукописной книги, автором многочисленных работ по истории западного средневековья, по истории религиозной мысли. И она, придя в публичную библиотеку, пригласила туда своих учеников. Да, надо сказать, что в связи с этими польскими работами были выделены специальные ставки. И вот в публичную библиотеку пришли молодые медиевисты, большая часть из которых была учениками Ольги Антоновны Добеш-Рождественской. Среди них были Всеволод Владимирович Бахтин, человек, чье имя сейчас очень мало известно, человек, которого называли восходящей звездой медиевистики, необычайно талантливый, но судьба его сложилась очень драматично. Сергей Александрович Ушаков, тоже погибший в 30-е годы. Владимир Сергеевич Люблинский, впоследствии не только известный знаток книги, но и, наверное, один из крупнейших советских вольтероведов. Его жена Александра Дмитриевна Стефанович, впоследствии Люблинская, крупнейший советский медиевист, знаток истории Франции и палеограф. Матвей Александрович Гуковский, очень известный итальянист, автор многих трудов по истории итальянского возрождения. Раиса Ноевна Блох, талантливый ученый и поэт, человек драматической судьбы. Нина Дмитриевна Шайтан, племянница Ивана Михайловича Грефса и многие другие.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. «Ученый храм посреди Невского». Передача вторая. Мы продолжаем разговор о Петербургской публичной библиотеке. Моя собеседница – архивист и историограф Людмила Борисовна Вольфцун. Людмила, вот вы несколько раз, говоря о Бахтине и упоминая Раису Блох, говорили о какой-то трагической судьбе, о том, что жизнь сложилась каким-то сложным образом. А можно вас попросить уточнить, а что же с ними случилось? Под поезд, что ли, попали?
Вы знаете, если поездом называть все то, что происходило в советские годы, в 20-е и 30-е, то можно сказать и так. Всеволод Владимирович Бахтин был необычайно одаренным человеком. Он был совсем молодым, когда пришел в библиотеку. Они были почти все ровесники века. Кто-то немножечко постарше, кто-то чуть-чуть помладше. Но примерно это было одно поколение. Он был автором очень многих известных работ, которые были очень известны в истории палеографии. И его карьера, если здесь это применительно, научная карьера, она могла бы развиваться в нормальных условиях совершенно блестяще, потому что его работы получили признание не только здесь, в России, но и за рубежом, где Ольге Антоновне Добеш-Рождественской их удалось опубликовать. Но в 28-м году он был арестован по делу «Воскресенье». Это такая вот группа «Воскресенье», которая, кстати, возникла тоже в недрах публичной библиотеки. Он был арестован, сослан сначала на Соловки, затем, после того, как он отсидел свое и вернулся, жил в самых разных городах, не имел права жить в Ленинграде, был оторван от рукописи, но, тем не менее, благодаря тому, что Добеш-Рождественская присылала ему какие-то тексты письмом, ему умудрялось тоже как-то так работать и помогать ей в книге «История письма в средние века». Но затем, в 30-е годы, уже у него не было паспорта. Это не хочу сказать, что это естественно, но это для многих это становилось уже почти таким, к сожалению, привычным явлением. И в 30-е годы он был арестован, осужден на 10 лет. конечно, за контрреволюционную деятельность, которую он, видимо, зашифровывал вот своими палеографическими всякими разными знаками. И после того, как он вышел из лагеря, он был уже совершенно сломленным человеком. У него началась мания преследования, и хотя вот сохранились письма его и его к Александре Дмитриевне Люблинской, которая пыталась поддерживать его, он умер в возрасте 50 лет, так, в общем, вот ничего и не сумев сделать дальше. Это совершенно сломленная судьба. Что касается Сергея Александровича Ушакова, они все были однокурсники, и Люблинский, и Люблинская, Бахтин, и Ушаков, то Бахтин очень много, так же, как Ушаков, так же, как и Бахтин, очень много занимался делами польской комиссии, потому что они входили в число экспертов. Это была очень сложная работа, так как нужно было определять рукописи по так называемой культурной связи, доказывать, что да, именно эта рукопись имеет отношение к Польше, а вот это может быть и не так важно, заменять каким-то эквивалентом. И Сергей Александрович, он в конце 20-х не был арестован, в отличие от Бахтина. Но в 30-е годы, когда стали из Петербурга выселять социально чуждый элемент, под эту статью он попал, он был выслан вместе с семьей в город Чкалов, где уже находились и другие высланные сотрудники библиотеки. А там через несколько лет он был арестован, обвинен в контрреволюционной деятельности, в связи с фашистскими организациями, которые неизвестно, как он мог вообще найти в этом Оренбурге, не имея ни работы, ни связи никаких. И буквально в течение 3 дней приговор был приведен в исполнение, и Ушаков был расстрелян. Это вот судьба одна из тех, которые коснулись многих сотрудников библиотеки впоследствии.
Людмила, но люди – это, конечно, самое главное и самое страшное, что с ними случилось. Но позвольте задать вам вопрос о судьбе книг. Ведь всегда императорская публичная библиотека, как крупнейшая в России, она пользовалась правом получения одного обязательного или как минимум одного обязательного экземпляра каждой выходившей книги, каждого выходившего издания. А что случилось в годы лихолетия с этим? Ведь есть большое подозрение, что не все обязательные экземпляры поступали в это хранилище. Я не прав?
Я думаю, что вы правы в том смысле, что в годы лихолетия, конечно, поступало совсем далеко не все. И только по окончании гражданской войны положение стало как-то более или менее приходить в норму. Конечно, за годы, начиная да даже не только гражданской войны, а вообще вот начиная с Первой мировой, уже начались какие-то перебои. А что касается 17 по 20 год, то положение было, ну, не то чтобы катастрофическим, но, во всяком случае, очень тяжелым в этом смысле. И вот уже в 20-е годы было принято решение, что обязательно библиотека будет получать обязательный экземпляр. И это осуществлялось. И осуществлялось это, в общем-то, почти все эти годы.
Мифы и репутация на волнах свободы. Ученый храм посреди Невского. Рассказывает архивист и историограф Российской национальной библиотеки Людмила Борисовна Вольфсон.
Библиотека в эти годы очень обогатилась за счет приобретенных собраний. Среди них были собрания дворцов, великокняжеских дворцов, но и были такие огромные поступления, как, например, библиотека Духовной Академии. Духовная Академия была закрыта декретом советской власти в 1918 году, и ее огромная библиотека, которая насчитывала более 500 000 книг, рукописей, инкунабул, вошла в состав публичной библиотеки. Кстати, с 25 года она стала называться Государственная публичная библиотека в Ленинграде. Но приобретение библиотеки Духовной Академии произошло в 18 году. Это огромное собрание продолжало оставаться в своем помещении, которое находилось на обводном канале в доме 11, в доме, специально построенном для библиотеки Духовной Академии. Но поскольку время было тогда суровое, и стояли очень большие холода, и здание не отапливалось, там не было света, то книги постепенно стали приходить в негодное состояние, не говоря уже о сырости и о всяких грызунах, которые помогали разрушению библиотеки. Наиболее ценные рукописи и наиболее ценные книги каким-то образом переправлялись в главное здание. А затем, поскольку положение с библиотекой Духовной Академии, в общем-то, было уже почти критическим, то для нее было выделено здание, тоже церкви, церковное здание, здание Владимирского собора, где и располагалось первое антирелигиозное отделение, потому что все книги, которые были собраны из конфискованных церквей, монастырей, они все основали это отделение. Помимо библиотеки Духовной Академии, в публичную поступили библиотеки и архив Кирилло-Белозерского монастыря, Новгородской Софии, Валаамского и многих-многих других. В этом отделении работали 1-2 человека, которые, конечно же, не могли поддерживать там все не то чтобы в идеальном состоянии, но в каком-то более или менее приличном. Но, тем не менее, там работали люди, которых очень интересовала эта тематика. И как-то вот это отделение продолжало жить. Вообще, в эти годы, в 20-е, функции библиотеки очень стали сильно меняться. Если раньше она считалась ученым заведением, то затем ученое стало отступать на задний план, и на первое место выдвинулось культурно-просветительское, а затем уже и идеологическое. Библиотека от количества поступивших к ней книжных собраний задыхалась физически, потому что не хватало совершенно места. Об этом еще писали и Прикобека, и вот новое здание, вот этого Воротиловского корпуса, там, откуда сейчас читатели входят в библиотеку, оно, конечно же, никак не решало этот вопрос. В 18 году в библиотеке было отдано здание по Садовой улице, дом 18, там, где сейчас служебный вход. И задачей руководства был поиск каких-то способов решения вопроса с помещениями. И вот этим вопросом всерьез занялся Николай Яковлевич Мар, который с 1924 года и возглавил библиотеку. Надо сказать, что Мар – это был второй и последний выборный директор библиотеки. Выбор на него пал не случайно, поскольку он был известен и своим научным авторитетом, и своими колоссальными связями в самых разных кругах, и, конечно же, своей энергией. И действительно, дела библиотеки Мар принял очень близко к сердцу и включился с первого же дня в такую яростную работу. И вообще, вот такая ярость в работе, мне кажется, была характерна для всей его личности. Он был членом Ленсовета, у него были какие-то отношения с многими представителями властей. И надо сказать, что Ленинградский совет, он библиотеке помогал. Было решено разработать проекты новых зданий, потому что Ленинградский совет решил выделить для государственной публичной библиотеки в Ленинграде целый квартал. Квартал, который ограничивался Невским, Александринской площадью, Талмазовым переулком нынешней Крылова и Садовой. То есть вот весь этот квартал, он отдавался библиотеке. И нужно было разработать проекты нового здания. И был объявлен конкурс, в котором приняли участие три довольно известных архитектора. Это были архитекторы Никольский, Щуко и Удаленков. Но здесь, конечно, сыграло свою роль то, что положение самой библиотеки в середине 20-х годов самым существенным образом изменилось. Если она была до этого времени главной библиотекой страны, то после переезда правительства в Москву на эту роль стала претендовать библиотека Ленина, которая получила это имя в 24-м году. И надо сказать, что несмотря на все то, что Имар и Александр Исаевич Брауда, который постоянно присутствовал на всяких заседаниях наркомпроса и всяких прочих комиссий, они старались отстоять положение публичной библиотеки, все же в результате эти усилия не привели ни к чему, потому что она в итоге была признана библиотекой всемирного значения. Конечно, смешно, если бы это было бы не так. Но, тем не менее, она была признана библиотекой республиканского значения, а библиотека Ленина – библиотекой союзного. Это очень отразилось не только на самом статусе, но и на зарплатах, и на субсидиях. И хотя Ленсовет выделил деньги какие-то на строительство здания, то из Москвы пришло распоряжение, что в связи с тем, что для библиотеки Ленина, бывшей Румянцевской, будет строиться новое здание, то страна не располагает такими возможностями, она не может себе позволить строить здание одновременно для двух библиотек. И поэтому все деньги остаются для строительства библиотеки Ленина в Москве. Таким образом, вот этот вопрос с помещениями был закрыт на долгие-долгие годы. Но каким-то образом публичная библиотека выходила из положения тем, что образовывались филиалы. Филиалы в самых разных местах города, где каким-то образом рассредотачивалась литература. Первый филиал находился в самое разное время – и на Обводном канале, и на Владимирской площади, и уже позднее, после войны, в здании костела на Невском проспекте. Был на основе Вольного экономического общества создан филиал, который назывался «Библиотека народного хозяйства». Поскольку библиотека должна была обслуживать читателей, всех читателей, включая и детей, но позднее это было все-таки как-то запрещено, потому что с определенного возраста стали поднимать. Но тогда, в 20-е годы, было решено, что каждый, умеющий читать, может ходить в библиотеку, начиная от пионера. То была создана библиотека молодежи, которая располагалась на Фонтанке в здании бывшего особняка Шувалова. Была создана, вот это очень интересно, библиотека всемирной литературы. Это был знаменитый четвертый филиал. Библиотека эта была создана из тех книг, которые отбирались для издательства всемирной литературы. Издательство всемирной литературы было основано по инициативе Горького для того, чтобы перевести на русский язык самые важные произведения мировой литературы, все литературные памятники всех времен и народов. Работа, конечно, колоссальная и по своему замыслу, и по воплощению, потому что среди переводчиков были многие замечательные авторы, поэты, писатели и переводчики, чьи имена впоследствии известны. Это и Михаил Леонидович Лозинский, это и Чуковский, и многие-многие другие. Кстати, если можно, один такой немножечко курьезный эпизод я расскажу.
Конечно, нужно просто.
Среди переводчиков, работавших вот в этом издательстве, была и Мариэтта Шагинян, которой было поручено отредактировать какие-то произведения Бальзака. Эта история относится к самому началу 20-х годов. Просто очень колоритный эпизод, поэтому я о нем расскажу. И вот она пишет в своих воспоминаниях о том, как она в начале 20-х годов пришла в главное здание публичной библиотеки, где было, конечно, очень холодно, очень тесно, и заказала всю возможную литературу, которая могла бы ей понадобиться для работы. Поскольку читальный зал работал с перебоями и работал только в дневное время суток, тогда, когда был световой день, то ее отвели в отделение, я предполагаю, что это, наверное, было отделение «Беллетр» художественной литературы, где усадили за стол, кругом были штабеля книг и на столе, и рядом, и все. И она оказалась в таком вот, как бы в такой каморке, которая была отграничена от всего остального пространства этими книгами. И когда она отвлеклась от своего чтения, она заметила, что какое-то очень странное освещение. Это происходило летом, в период белых ночей. И когда она выглянула в окно, она поняла, что уже наступила ночь. Ее не заметили и закрыли. Она стала пытаться как-то выйти, но все двери были закрыты. И она поняла, что она одна осталась в этом здании. Как она пишет сама, света не было, тепла не было, лечь было некуда, кругом были книги, и ей стало как-то страшновато. Но она попыталась себе что-то представить, но, тем не менее, все-таки она уснула, а когда проснулась и стала надеяться, что ее откроют, то вспомнила, что это воскресенье, что библиотека закрыта. И вот, чувствуя, что она находится совершенно в какой-то безнадежной ситуации, она стала писать записки о том, чтобы обязательно нашли сторожа, потому что она закрыта в этом здании. Она оборачивала эти бумажки в монетки и выбрасывала их из окна. И действительно, через какое-то время услышался какой-то шум, услышался звук отпираемой двери, пришел сторож, который ей сказал: «Ну, барышня, как же я теперь с директором-то буду объясняться?» Вот такой смешной эпизод, но, тем не менее, он, возможно, как-то и характерен для тех лет.
Похож на какой-нибудь неизвестный рассказ Александра Грина.
Возможно, да.
И на этом мы завершаем сегодняшний разговор о жизни храма на Невском и судьбе сотрудников публички. Завершаем, но вовсе не ставим точку. Нас ждут истории из 30-х и 40-х годов, а также из послевоенных десятилетий. Нашей рассказчицей была архивист и историограф Людмила Борисовна Вольфцун. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალაცვაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.